Глава вторая. Уже второй день Ранду Рейвалиона мучил сильный жар, и вчера он едва держался в седле. Слава Мелоту, об этом никто, кроме Юргона, не догадывался. Солдаты и без того достаточно вымотаны, нельзя загружать их еще и своими бедами. А болезнь командира — не самый лучший способ повысить боевой дух отряда. Рыцарь дождался, пока все покинут храм, посмотрел на образы, покачал головой. Наверное, Мелот отвернулся от него, его страны, раз позволяет, чтобы на нее обрушилось столько бед. Он не стал говорить этого вслух, не желая получить отповедь от полкового жреца, появившегося в дверях. Помощь этого невысокого человека, знающего и с какой стороны взяться за меч, и как поддержать людей словом, оказалась спасительной. Своей неугасимой верой он помогал солдатам и в бою, и в жизни. Ранду считал, что все они уцелели не без помощи Атора. Людям нужна надежда, особенно в тот момент, когда ее так тяжело найти и столь легко потерять.
«Вы кажетесь нездоровым, милорд?»
«Ерунда»,
— он на миг прикрыл глаза, стараясь прогнать резь.
«Просто устал».
«Вам следует хорошо выспаться».
Жрец подошел ближе, пристальнее вгляделся в лицо рыцаря, и между бровей его тенью легла тревога.
«Последуй моему совету, Ранда. Ты нужен людям ничуть не меньше, чем благословение Мелота».
«Кощунственные вещи, говоришь, Атор».
«Он простит меня»,
— без тени улыбки произнес жрец.
«А вот если я не заставлю тебя отдохнуть, с меня спросят в счастливых садах. Умрешь ты, умрут и другие».
«Хорошо»,
— Ранда кивнул, и виски тут же заныли.
«Только поговорю с Юргоном».
«Он возле колокольни, с Глумом. Я помолюсь за тебя».
Попрощавшись, молодой человек вышел на улицу и подставил лицо под ледяные струи дождя. Удивительно приятные капли скатывались по волосам и стекали за шиворот, холодя спину и впитываясь в стеганую рубаху под доспехом. Печка, спрятанная где-то в груди Ранду, медленно остывала, унося вместе с жаром ломоту в костях и прогоняя висящий перед глазами проклятый туман. На какое-то время отступила безжалостная сонливость, клещами сжимавшая голову всю последнюю неделю.
«Я собираюсь проверить посты», — прогудел Водор, подходя к нему.
За спиной великана на широком ремне висел страшный боевой молот.
«Ты выглядишь больным».
«Все словно сговорились, дядя. Ты тоже решил стать моей матерью и проявить заботу?»
Эти слова получились куда резче, чем он хотел, но гигант лишь пожал плечами.
«Мне далеко до моей сестры, Ран, но я обещал ей приглядывать за тобой, хоть ты и командир».
«Командир чего?» — с горечью спросил тот. «Все, кто был под моим началом, погибли».
«Не все. Нас еще 8 человек».
«Из 200. Целый полк потерян».
Имперский тяжелый кавалерийский полк «Имперские леопарды» состоит из 200 воинов.
«Давно пора привыкнуть. Мы на войне, а не на веселой пирушке».
«Извини, но я не стану привыкать к этому», — резко бросил Рандо,
и его голубые глаза гневно вспыхнули.
«К нам присоединилось много солдат. Они надеются, что я выведу их».
«К нам все время кто-то присоединяется», — проворчал Водор. «Мелот свидетель, я еще никогда не встречал такой разношерстной армии».
«Ха! Голодранец на голодранце.
Но сражаются отменно, не хуже благородных. За это я их уважаю. Кстати говоря, что ты намерен делать с варваром и болтуном?»
«Не знаю, еще не решил».
«Их рассказ слишком необычен. Они могут быть шпионами или дезертирами. И те, и другие заслуживают петли».
«Крейг говорит, насчет врат эти люди не ошиблись. Однако он не уверен, что они те, за кого себя выдают. Меня больше успокаивает реакция Юргона на их ответы. Кроме того, один из них — сибирянин. Этот народ слишком не любит темных, чтобы быть с ними заодно».
Водор рыкнул, словно медведь.
«В начале лета я думал точно так же. Но сейчас слишком многое изменилось. Сам вспомни, сколько предательств. Кто бы мог предположить, что Окни вручит набаторцам ключи от города на бархатной алой подушке? а левый фланг отступит подальцем, обнажив наши тылы.
Ты во всем прав, но рубить с плеча я не хочу. Следует разобраться.
Не спорю и не заставляю лишать их жизни. Мы не наботорцы. Однако выпускать их тоже не стоит. Сибиряне без веревок приобретают очень неприятную особенность становиться опасными противниками. Хватит стоять под дождем, пошли под навес.
Рандо, не споря, последовал за родичем.
«Люди говорят, мы угодили в дурное место»,
задумчиво проводив взглядом намокшую, едва поднимающую крылья ворону, произнес Водор.
«Мне не нравится здесь. Странная деревушка».
«Не узнаю тебя, дядя».
«Я сам себя не узнаю», — гигант нахмурился, помолчал. Потом мрачно произнес. «Когда сюда прибыл передовой отряд Глума, все было точно так же, как сейчас. Ни души, если, конечно, не считать нескольких исклеванных птицами висельников. Покойникам дней 6, если не 7. И пустые дома».
«Жаль, у нас нет хорошего следопыта. Возможно, он смог бы увидеть больше».
«Ребята нашли немного крови рядом с одним из авинов. Но тьма теперь разберет, чья она, человеческая или овечья. Следов много, но они старые и почти неразличимые. Кажется, не повезло лишь тем крестьянам, которые попались в объятия тощей вдовы».
«Тощая вдова, виселица».
«Остальные успели уйти в лес».
«Значит, они могут вернуться?»
«Не думаю. Вооруженные люди должны их здорово пугать. Будут сидеть, пока мы отсюда не уедем».
«В любом случае, предупреди часовых».
«Уже предупредил».
Юргона возле колокольни не оказалось. Ранда толкнул дверь, и та бесшумно распахнулась. Оглядев помещение, он заметил в дальнем углу грубо сколоченную винтовую лестницу, и под жалобный скрип рассохшихся ступеней начал подъем. На середине пути его окликнули. Назвавшись и стараясь не сбить дыхание, рыцарь преодолел последний участок. Один из назначенных в дозор лучников сидел на ступенях, с аппетитом вгрызаясь в здоровенный кусок черствого хлеба. Его товарищ мерз на обзорной площадке, прислонив длинный лук к высокому борту. Здесь было очень ветрено. Ранда задрал голову, посмотрел на старенький колокол и свободно висящий трос.
«Все тихо», — сказал дозорный.
Командир отстегнул от пояса флягу, на дне которой еще плескались остатки резки.
«Резка. Дынная водка». «Держи, тебе и приятелю. Погрейтесь».
Солдат благодарно кивнул, сделал скупой глоток. Окликнул товарища. Командир леопардов тем временем осматривал окрестности — серо-желтые крыши домов, бурая грязь, голые огороды. На западе, там, где стояла мельница, текла река. Из-за бесконечных дождей она разлилась и затопила луга, превратив их в непроходимое болото. Впрочем, залитые дождями поля на востоке также стали естественной преградой. За ними виднелись глинистые холмы. На севере и юге начинались леса.
«От леса подойти к деревне можно», —
раздался за спиной негромкий голос, и Рандо вздрогнул от неожиданности. Он не услышал, как поднялся наверх и подошел со спины командир мечников, марасец Ильса.
«Уверен, что у местных есть тропы. Ходили же они как-то за хворостом. Большую опасность представляет восточная дорога, этап, который мы приехали, с юго-запада. Глум занимается выполнением вашего приказа. Тракт уже перекрыт, стрелки на местах». «Хорошо. Второй заслон надо поставить рядом с трактиром, перегородить улицу».
Рыцарь указал рукой место.
«Если наботорцам удастся прорваться через первую преграду, встретим их здесь». «Вы, как и господин Водор, думаете,
что они все-таки нас нагонят?»
— свел брови марасец.
«Это не исключено. Но если до завтра никто не появится, я не буду разочарован». «Никто не будет», — улыбнулся Ильса, коснувшись рукояти Фальчиона. «Впрочем, в любом случае, сражаться здесь гораздо лучше, чем в открытом поле».
Ранда кивнул, и командир мечников добавил.
«Юргон приказал мне привести вас к нему». «С каких это пор моим офицерам дают указания?» — нахмурился рыцарь. «Огоньков разве не знаете?» — улыбнулся в черные усы воин. Носители искры частенько забывают, что не все считают их главными. Впрочем, мне было несложно найти вас и передать его просьбу».
Они вместе спустились вниз. Хлюпая по грязи, добрались до обветшалого трактира. Жестяная вывеска скрипела на ветру. Из едва держащейся водосточной трубы хлестал нескончаемый поток воды.
«Пойду проверю посты», — произнес Ильса и направился на восточный конец деревушки.
Ранду толкнул дверь, переступил порог. После улицы здесь было тепло, даже жарко. Два длинных стола и четыре скамьи оказались сдвинуты к стене. Пол густым слоем устилало сухое сено. Стальной обруч люстры с порядком оплывшими сальными свечами бросал на стены и потолок тусклые желтые блики. В зале находилось чуть больше 20 человек. Те, кому Рандо приказал отдыхать, пока не настанет их очередь дежурить и работать. Некоторые воины облюбовали столы и скамьи, некоторые расположились прямо на удобной подстилке. Почти все, устав от бесконечной выматывающей скачки, уже спали. Лысый коротышка, ловко орудуя иглой, чинил порвавшиеся штаны. Его приятель с безразличием жевал скудный паёк. Немолодой арбалетчик подкармливал дровами бушующий в камине огонь. Рандо заметили, поприветствовали усталыми кивками.
«Юргона видели?» — спросил рыцарь.
«Наверху!»
Не разжимая зубов, в которых была зажата нитка, процедил портной.
«С картами возится!»
Молодой человек поднялся на второй этаж, заглянул в первую же комнату и увидел сидящего за столом Огонька.
«С какой стати ты отдаешь приказы моим людям?»
«Не кипятись», — произнес Юргон, не поднимая головы. «Это был единственный способ затащить тебя сюда. Иначе бы ты еще 100 лет проверял патрули, беседовал с офицерами и распределял фураж лошадям».
«Что в этом плохого?» — нахмурился Рандо.
«Совершенно ничего. Особенно, когда поблизости нет зеркал. Ты бы себя видел. Мертвецы и то краше выглядят».
«Это обычная простуда,
которая через несколько дней сведет тебя в могилу, если ты не найдешь в себе смелости забыться сном».
«Не надо разговаривать со мной, как с сопливым мальчишкой», — вспылил рыцарь.
«Я буду с тобой разговаривать так, как ты этого заслуживаешь, милорд».
Зло стукнул кулаком по столу маг, и его большие уши побагровели.
«Потому что если ты сдохнешь от усталости, всем остальным от этого будет лишь хуже. Ты — сердце этого отряда. Они идут не за мной, не за Водором, не за Ильсой, а за тобой. Если тебя не станет, мы долго не продержимся».
«Хватит! Не начинай!»
Молодой человек устало отстегнул ножны с полуторным мечом и бросил их на стол.
«Я могу понять, когда солдаты болтают про счастливчика Ранду, но не желаю слышать крестьянские суеверия от человека из башни».
«Ты прав. Я не верю в приметы. Но они-то верят. Если это поможет им продержаться и выжить, значит, стоит подыграть. К тому же, в какой-то мере эти суеверия справедливы. Мы вырвались из окружения под Альсом. Прошли большую часть юга. Ничем иным, как зверской удачей, я это не назову. Как голова?»
«Так же».
Огонек встал, налил в кружку воды, провел над ней рукой, заставляя нагреться, бросил щепотку трав. По комнате тут же разнесся отвратительный горький запах, и Рандо поморщился.
«Мне обязательно пить эту гадость?»
«Тебе же вроде не нравится, когда с тобой разговаривают как с сопливым мальчишкой», — улыбнулся Юргон, протягивая лекарство. «Отвар поставит тебя на ноги».
Рандо взял кружку, сделал осторожный глоток и скривился.
«Вкус даже хуже, чем у пойла моего дядюшки, который он называет вином. Что это?»
Рыцарь покосился на одну из бумаг.
«Я начертил план деревни. И ты, и Водор правы. Нам нельзя здесь оставаться. Но продолжать путь мы тоже не можем. Поэтому, так как мы здесь, я хочу соорудить парочку магических сюрпризов для гостей. Вот здесь, здесь и здесь».
Огонек попеременно ткнул испачканным чернилами пальцем в импровизированную карту.
«Хотелось бы еще 3 поставить, вот на этот участок, но, боюсь, сил уже не хватит».
«Твои метки пригодятся, и хорошо бы одна из них оказалась на участке дороги между холмами. Это реально?»
«Да», — кивнул Мак, вставая. «Я займусь ею прямо сейчас».
«Постой!»
— Ранда поставил опустевшую кружку.
«Возьми с собой несколько человек».
«Конечно. Ты решил, что делать с пленными?»
«Пока нет».
«Имя ходящей из башни они назвали правильно».
«Его можно было от кого-то услышать»,
— пробормотал Леопард, чувствуя, что веки наливаются свинцом. «Можно, если не возражаешь, я хочу с ними поговорить».
«Конечно».
Ранду, не удержавшись, зевнул.
«Слушай, что ты мне подмешал в это... пойло?»
Юргон улыбнулся. «Два нара сна пойдут тебе на пользу». Рыцарь не ответил. Уронив голову на руки, он спал.